Глава 4. Америка бывает разная. Бывает та, что Лос-Анджелес с Нью-Йорком. Даже в Аризоне случается модерновый Феникс со своими богатыми пригородами. Но бывает и Юма. Андрей Круз. Аэропорт имени Хоакина Гусмана. Юма. Резервация компании CCAO Аризона. 2051 год, 2 июня, 14:56.
Сэр, сэр, просыпайтесь.
А? Что, вы кто? Пробормотал Мигель, щурясь и пытаясь нащупать на бедре несуществующую кобуру.
Сэр, я Элис, стюардесса. Борт прибыл в аэропорт, ответила девушка в характерной униформе. На ее лице сверкала дежурная улыбка.
Да, спасибо.
Девушка еще раз улыбнулась ему, даже чуточку искренне, и двинулась дальше между кресел, будя пассажиров. Как ни странно, Свити, любительница уснуть в любом месте, даже под интенсивным артиллерийским обстрелом, не спала и даже сделанным интересом рассматривала газету. Кисти рук мелко подрагивали, хотя девушка всеми силами пыталась сдерживаться. Мигель с укором посмотрел на спутницу, та лишь отвела взгляд.
«Сколько отсюда до Вегаса?»
— спросила она, не давая напарнику начать неприятный разговор.
500 километров. Тебе оно надо?
А что? Отпуск-то еще не кончился.
Мало было прошлого раза.
20 000 за пару часов. Разве это плохо?
А кому закрыли вход в 7 казино?
Какой-то Элис Стоун. Не знаю такой.
Санта-Мария. Эта женщина называет меня беспечным.
Рупор дать?
Да ну тебя!
Он откинулся в кресле и застегнул ремень безопасности по настоятельной рекомендации стюардессы. Массивная туша Боинга мягко коснулась земли и покатила по полосе, сбавляя скорость. Затем выехала на рулежную дорожку, ведущую к терминалу аэропорта, где ее уже ждали несколько машин специальной службы.
«И все-таки я ненавижу Боинги»,
— проскрежетал Мигель сквозь зубы, когда они вышли в зеленую зону.
«Не знала, что ты боишься летать».
«Летать я не боюсь, я боюсь, что эта хреновина разобьется. Был бы Airbus, тогда ладно. Но это...»
«Чего ты на них взъелся? Летают и летают».
«Я вот на тебя посмотрю, когда ты окажешься в падающем чинуке с неисправленным двигателем».
«Рупор!»
«Да иди ты!»
Взяв багаж с транспортерной ленты, они направились к пункту выдачи крупногабаритных грузов. Там их встретила коренастая пухлая мексиканка с дежурной керамической улыбкой на лице.
«Добрый день. Мы за грузом», — проворковала Свити, подавая документы.
«Минуточку». Она уткнулась в компьютер, проверяя списки. «Мистер и миссис Рамирес, ваш груз? Цинковый гроб».
«Это мой отец. Он хотел, чтобы его похоронили на родине».
«О, простите».
«Ничего, с ним всегда было так. Даже при жизни».
Двое грузчиков вывезли на тележке габаритный металлический ящик.
«Вас встречают»,
— пробасил один из них.
«Да, нас должна ждать машина».
«Тогда мы довезем».
Процессия из 4 человек и гроба вышли из здания терминала к парковке, туда, где стоял новенький пикап «Супер Дьюти», о которой облокотился ирландец, ровесник Мигеля.
«Друзья!»
Завидев их, начал он, разводя руки в приветственном жесте. «Добро пожаловать в благословенный резерват Аризона!» «Очень зря, что Малон потащил вас сюда так рано. В июне тот сущий ад. На севере еще ничего, а здесь под 100 по Фаренгейту. Помню, 3 года назад было 1,5.
Ад? Дэвид, ты просто не был в Никарагуа или Боливии. Вот там ад. Жара около 100 и такая же влажность. Но самое приятное...»
Мигель обернулся на сидящую на заднем сиденье Свити.
«Лезть в костюме радиационной защиты, разряжать бразильскую боеголовку. А тут...
уж лучше так, чем по уши в снегу».
Обыденно произнесла девушка, но от этой фразы у кубинца мирашки пробежали по спине.
«Это точно».
Пикап рассекал по бетонной полосе дороги, ведущей к небольшому городку Юма. В само поселение они заезжать не стали, лишь свернули на восток и после на юг, в сторону гольф-клуба.
«На самом деле Юма — это дыра. Бабы страшные, мужики не отстают. Только вот этот клуб и держит город на плаву сейчас. Собственно, тут вам мы и сняли дом. Местные сюда не ходят, а приезжим друг на друга чихать. И сканеров нет. Они только в Фениксе, да еще в паре мест. Но об этом с макаронником обговорите. Вот ваш дом, кстати».
Пикап остановился у дворика простенького одноэтажного панельного дома, с большими окнами и гаражом. Такие часто снимают. Аренду мы оплатили. И машину в придачу.
Хорошо. А как гроб в дом заносить будем? Спросила Свитти, скептически осмотрев входную дверь.
Интерьер дома оказался довольно скромным. Мебели было не так много, да и общее убранство говорило о том, что тут давно никто не жил. Посреди скромной, без кресел, гостиной стоял цинковый ящик, историю попадания которого в дом лучше опустить. И сейчас Мигель отпирал хитроумные замки, чем бессовестно воспользовалась Свитти, заняв ванну. Кубинца с момента пробуждения и по сию пору одолевали неприятные мысли. Странный сон или видение никак не мог выйти из головы. Загадочная женщина, имя которой он так и не узнал, не менее странный разговор, из которого следовало, что его любимой грозит нечто ужасное. Наконец девушка вышла из душевой, завернувшись в обширное белое полотенце. Халат по чьей-то вине остался на Ямайке. Свитти, не глядя на контейнер, сделала жест ладонью, на мгновение засветившейся зеленым, и замки обиженно клацнули, освобождая крышку.
«Свит, нам нужно серьезно поговорить», — сказал кубинец, стараясь, чтобы его тон звучал как можно более решительно.
«О чем?» — спросила та, вертясь перед зеркалом.
«О...» — он вдруг замялся. Речь, так хорошо сформировавшаяся в голове, споткнулась об одну единственную фразу.
«Снова будешь говорить о моих снах, да?»
«Да». «Тебе не кажется, что это уже проблема?» И, не давая ей ответить, быстро продолжил. «Они снятся все чаще и чаще. За этот месяц сколько раз было? 13? Еще сегодня?»
«С чего ты взял? Не было сегодня ничего.
Я видел».
Расческа упала на мягкий ковер. Мигель заметил, как лицо Свитти побледнело.
«То есть как видел?» — прошептала она, медленно поворачиваясь.
«Видел. Канада, да».
Мигель сел на диван и откинулся. 48-й.
«Как?»
«Я не знаю. Мерда. Просто видел».
На несколько минут в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь гудением кондиционера. Свитти подсела к напарнику, положив на колени подушку, подпирающую подлокотник.
«Слушай, может быть, уже хватит?» — начал Мигель неуверенно. «Денег у нас полно. Да и легенды хорошие, чтобы степениться есть.
Ты знаешь, почему я еще здесь?»
«Ты ищешь свой дом и семью. Последние 10 лет. 10 безуспешных лет его ищет вся контора».
«Да. Я буду мотаться по миру еще столько же, пока не найду».
«И еще ты скажешь, что это не только ради себя. Я слышал эту историю».
Он поднялся с дивана и направился к двери.
«Я боюсь за тебя. И не хочу, чтобы ты закончила свою жизнь в изоляторе или с пулей в голове. Прости».
Некоторое время спустя. Что для него было более приятнее? Запах кофе, который Свитти варила так бесподобно, что многие баристы удавились бы от зависти? Или запах ее волос? Сладковатый и странный. Так не мог пахнуть даже самый дорогой парфюм. Ни одна фармацевтическая лаборатория не смогла бы синтезировать этот аромат. И вот сейчас они просто сидели на диване, вымотанной распаковкой вещей, перед экраном телевизора, где показывали очередной кинофильм, содержание которого должно было внушить зрителям, что «до» было очень плохо. Но, видимо, кто-то не досмотрел этот кинофильм до конца. Не только о плохом была эта картина.
«Это машина! Герц мог бы купить машину! Зачем я ее оставил себе? Это же 10 человек! 10 человек! Еще 10 человек! Этот значок, 2 человека! Он из золота! Еще 2 человека! Они бы не дали мне 2, по меньшей мере 1! Еще 1 можно было спасти! Еще 1! 1 за это! Я мог бы спасти еще 1! Еще 1! И я не сделал этого! Я не сделал этого!» — причитал герой картины в окружении десятков людей с нашитыми на одежду 6-конечными звездами. Мигель прохладно относился к кино, но Свитти его любила и всегда искренне переживала из-за происходящего на экране. Сейчас по ее щекам катились слезы, и она плотнее прижалась к нему. И если со стороны это выглядело вполне обычно, то для Мигеля сие было немного странным по ряду причин. Трогательную сцену оборвал звонок в дверь. Застройщик явно сэкономил на нем, звук оказался пронзительно мерзким. «Я открою», — машинально сказал кубинец, вставая и вытаскивая заткнутый за ремень маленький пистолет.
Подойдя к двери, он посмотрел в глазок. По ту сторону стоял белый мужчина в строгом костюме со старомодным кейсом в руке.
«Кто?» — спросил Мигель, хотя и узнал пришедшего. «Дель Сарта», — ответил гость.
Щелкнув парой замков, кубинец открыл дверь.
«Ну, здравствуй, Генри».
«Я тоже рад встрече»,
— быстро, но отчетливо проговорил гость, заходя в дом. О людях конторы в самой конторе ходили легенды. Как пример, за Свити закрепилась репутация Шулера. Болтали о том, как девушка зашла в казино самого Лас-Вегаса и вынесла оттуда сумму, равную миллионам довоенных долларов США. На об итальянце, что вошел сейчас в дом, ходили слухи, что души у него нет вовсе. Возможно, причиной тому послужила его быстрая, четкая и лишенная эмоций речь. Возможно, что-то еще.
Витальд Штерн, еврей польского происхождения.
Генри выложил на стол фотографию щуплого мужчины лет 40.
Ученый, занимается созданием силовой установки для проекта Кетцалькоатль. Работает в компании Феникс 5. 47 лет. Вдовец. Имеет столько же хронических заболеваний, сколько докторских степеней. Нужно забрать его и доставить в указанное место. Кроме того, задачу облегчит вам сам Штерн. Он добровольно решил переметнуться к конкурентам.
«Кто платит?» — поинтересовалась Свити.
«Бразильцы, турки, британцы и зеландцы». «А кто же платит больше?» — встрял Мигель. «Ататюрк. И платит много. Как за ученого, так и за данные».
«То есть ты хочешь, чтобы мы выкрали человека из оазиса?»
С долей возмущения в голосе сказала девушка.
«Скажу больше. Вам нужно украсть самого ценного человека в радиусе 2000 миль, которому даже выезд за пределы Феникса запрещен. Как вы его будете доставать, решайте сами». «Предоставлю все, что потребуется».
Он положил на стол закрытый черный конверт.
«Выполните все как следует, получите деньги. Много денег».
«Сколько?»
50 каждому. Плюс все расходы на проживание и ресурсы».
«Сроки?»
«Доставить нужно до середины августа».
«Куда?»
«Табрук, Ливия».
Мигель и Свитти вяло переглянулись. Напарник пожал плечами с выражением, мол, решай сама. Она таинственно улыбнулась и подалась вперед.
«Думаю, расходы на ресурсы будут больше, чем обычно».
Генри откинулся на спинку стула и развел руки.
«Я знал, что вы согласитесь».
Он достал из кейса еще один конверт.
«Здесь номера и адреса наших людей. Ник Пай, хирург, живет в койотовой купальне, это недалеко отсюда. О'Мейли, его вы знаете, механик. Есть еще кое-кто в Фениксе, Сидоне и Скоттсдейле. Дозье в конверте. Вопросы?»
«Особые пожелания?»
«Все здесь». Он кивнул на конверт. «Если это все, то мне пора. Ни одним вам нужен агент по недвижимости».
Гости выпроводили, и только после этого напарники смогли вздохнуть с облегчением.
«Когда-нибудь я задушу этого макаронника», — пробурчал Мигель, провожая уходящую машину тяжелым взглядом.
«Не буду мешать».
Девушка подошла к нему сзади, держа в руках содержимое черного конверта.
«Вот, посмотри».
«Хм. Ну, чувство юмора у него есть», — только и смог сказать он, пробежав глазами по тексту.
Вечером.
«Где мои брюки? Черт, почему мы не можем сходить в место попроще?»
«Ты хочешь опять отравиться буррито? Пожалуйста».
«Чего сразу про это-то? Мало других заведений, где не нужно наряжаться, как пингвин».
Он изумленно уставился на Свити, одевающую вечернее платье.
«Ну, раз уж на то пошло...»
«Это Юма. Тут всего три типа заведений — закусочное, бар и хорошее кафе», — ответила девушка, поправляя платье. «Застегни-ка».
Она повернулась к нему спиной.
«Ну можно хоть без галстука пойти?»
«У тебя его и нет».
«Господи, ну хоть здесь повезло».
«Не ерничай».
Она накинула ему на шею чулок, притянула напарника к себе и проговорила заговорщическим тоном.
«Хороший вечер не должен начинаться с... ссоры. Лучше подбери что-нибудь из этого», — Свити указала на цинковый ящик.
Мигель очень не любил сборы. В одиночку он мог собраться довольно быстро, если речь, конечно, не шла о ресторане, но Свити превращала сборы в логистический кошмар. Кроме того, кубинец люто ненавидел походы во всякие элитные заведения, битком набитые всяким аристократическим мусором. Впрочем, сегодня выбирать не приходилось. Ругаясь под нос, он принялся копаться в раскрытом гробу, подбирая разрешенные законом средства самообороны для себя и своей спутницы.
«Вейлорда брать будем?»
— спросил он, вытащив металлический цилиндр длиной с ладонь и диаметром с небольшую водопроводную трубу.
«Зачем?»
— с беззаботностью в голосе ответила девушка, продолжая наводить марафет. «Тогда вот». Ан поднялся и с силой опустил крышку, чтобы сработал замок. «Дерринджер». Мигель протянул девушке маленький пистолет, который та немедленно отправила в небольшой редикюль. «Ну, как я выгляжу?»
«Гранде».
«Тогда пошли».
Что из американского пережило войну и смуту, так это любовь к машинам. Даже самая захудалая община имела несколько автомобилей спасибо припперам, то бишь выживателям за это. Ну а жителям подконтрольных оазисом территорий предоставилась возможность покупать новые автомашины, выпускаемые реставрированными компаниями Ford и General Motors, влившихся в CCAO. И сейчас в гараже их дома стоял вполне новый автомобиль с неизменным логотипом на решетке радиатора. Свитти обошла машину сзади, открыла багажник и пристально изучила его содержимое.
«Свит?»
«Проверяю, нет ли в багажнике чьего-нибудь тела или оружейного ящика?» Девушка замолчала и нахмурилась. «Что случилось?» «Аризона случилась», — буркнула она, вытаскивая из багажника до боли знакомую М-16.
«А, садись уже!»
Свитти лишь закатила глаза, но автомобиль села, лишь предварительно оставив самозарядную винтовку на стеллаже. Проблемы с полицией им были не нужны. Даже по таким пустякам, по здешним меркам, разумеется. Машина завелась сразу, и Мигель аккуратно выехал из гаража. «Так ты правда хочешь, чтобы я оставила работу?» — спросил вдруг Свитти, когда они выбрались на третью Си-авеню, направленную точно на север, будто стрелка компаса.
«И да, и нет. Я правда боюсь за тебя. И каждый раз... Как ты лезешь куда-то, то...»
Он ударил по рулевому колесу.
«Не знаю, может быть, это из-за твоих... штучек, но ты всегда выбираешься из любой херни. Канада, Греция. Ты даже пережила бомбежку белым фосфором. Но когда ты дома, мне становится еще страшней. Тебе чаще начинают сниться кошмары, и ты чаще впадаешь в... Как это по-английски?
Депрессия?» — подсказала девушка каким-то флегматичным голосом.
«Наверное, не знаю. Может, это вьетнамский синдром, а может, что-то другое.
Мигель!» — оборвала его девушка. «Мне само это надоело. Я тоже хочу уйти, но не могу. И в тысячный раз скажу про
долг. Почему мы всегда приходим к этому? Нет! Я лучше спущу все, что заработал за последние 20 лет, и найду твой дом, чем позволю тебе рисковать собой дальше.
Даже наших денег на это не хватит, поверь. Все не так просто».
«Да не просто это все. Ты так говоришь, будто провалилась сюда, не знаю, из параллельного мира».
Он посмотрел на Свитти, та, отвернувшись, глядела в окно. Но в отражении ее лица он внезапно увидел что-то странное. На мгновение ему показалось, что своими словами он задел какую-то струну, некую невидимую нить в ее сознании. Сразу вспомнился сегодняшний сон. «Неужели?» Сомнение поселилось в его душе, но Мигель быстро отмел эту версию как совершенно безумную. Уж слишком фантастично она выглядела.
«Может быть, ты и прав, но я...» «Все, хватит. Мы всегда возвращаемся к одному и тому же. Нет так нет. Давай лучше музыку послушаем».
«Держи».
Она вынула из сумочки маленький диск. «Не вяжутся эти песни с твоим образом», — буркнул он, вставляя его в магнитолу и выкручивая громкость до предела. Говорить было больше не о чем.
Машина уже успела выехать на 95-е федеральное шоссе, пронзающая Юму насквозь, и через некоторое время остановилась у стоящего особняком приличного вида здания, выгодно отличавшегося от забегаловок, увиденных по дороге сюда. Стоянка, выполненная в форме восьмерки, была почти пуста. Это было не то место, куда стекались местные работяги в пятницу вечером. Тут собиралась иная публика. Оставив машину, они направились ко входу. Внутри их встретило немного не то общество, которого они ожидали. Вместо холеных и чванливых персон здесь собирались вполне себе обычные люди. Да, на мужчинах были костюмы, а на их спутницах вечерние платья, но лица и манеры говорили явно о том, что все это лишь показное. В углу на небольшом постаменте стоял старенький рояль, за которым, сменяя друг друга, играли гости. Сейчас там бренчал какую-то расслабляющую мелодию молодой парень, на вид не больше 17. Рядом за столиком примостилась его девушка, зачарованно внимающая музыке. Свитти и Мигель заняли один из свободных круглых столиков и не успели толком изучить лежащие на скатерти буклеты, как появился официант, тощий кудрявый мужичок с типичным прищуром.
«Вечер добрый! Вы, я вижу, здесь впервые!»
— обратился он к гостям, искренне им улыбаясь.
«Меня зовут Роджер,
Я тут и за официанта, и за ведущего. И на будущее. Не берите веганские блюда, наш повар их готовить совсем не умеет. Так чего вам принести?
Бутылку вина хорошего, не американского, и... Девушка задумалась. Может быть, канапе?
Может, морепродукты?
Я бы не советовал, последняя поставка была в том месяце. Я бы и правду взял канапе.
Тогда принесите только вино. Красное.
Канапе не нужно?
Нет.
Сию минуту,
ответил Роджер и быстро удалился. А что такое канапе?
Спросил кубинец так, чтобы никто, кроме Свити, не услышал этого. Маленькие такие бутерброды.
Вроде нормальные здесь люди сидят, а такие заумные названия.
Хочешь, сходи в забегаловку за углом. Там как раз подвезли какой-то дряни,
ответила девушка с долей злорадства. Твое чувство юмора еще площе, чем этот стол.
На это Свити лишь развела руками.
Через пару минут появился официант с бутылкой и двумя бокалами.
Итальянское, красное. Хорошее, не слишком дорогое. Только такое осталось.
Важно сообщил он, разливая вино.
В каком смысле? Многие вина уже давно вышли из периода зрелости. Так что если вам предложат столетнее, то советую сразу звонить в 911. Уксус вреден для здоровья.
Спасибо за совет.
И еще что-нибудь нужно?
Нет.
Мужчина вновь ушел.
Допустим, вина мы попили бы и дома.
Не возмущайся, но так нужно.
Кому?
Узнаешь. Вечер был не так уж и плох. Хоть Мигель и строил из себя обиженного, но постепенно втянулся. Кроме того, к ним с разрешения подсели несколько местных завсегдатаев. В общем, все шло хорошо. Постепенно стемнело, и часть публики разошлась по домам, оставив в зале лишь самых преданных и стойких.
«Мисс Мария Гонсалес?» — обратился к Свите официант.
«Да».
«Администратор хочет вас видеть. Ему нужно вам передать нечто важное».
«Хорошо».
Вообще, в этом и состояла их цель. Администратор был одним из агентов конторы и должен был передать Свите пакет с нужными пропусками и прочей полезной ерундой. Оставшись один, кубинец направился к барной стойке, дабы выпить немного кофе. Ему же сегодня вести машину придется.
«Экспрессо»,
— ответил он на вопросительный взгляд бармена. «Двойной».
«Окей»,
— ответил тот.
«Билл, налей-ка мне чего-нибудь»,
— громко попросил подошедший немолодой мужчина с густой соломенной бородой.
«И тебе привет, Стив»,
— бармен отмахнулся.
«Потерпи, сейчас человеку кофе сделаю».
«Кофе?» Он пристально посмотрел на кубинца.
«Парень, да ты вечер с утром перепутал. Билл, налей ему того же, что и мне».
«Я за рулем», — отмахнулся Мигель.
«А, так вот оно что. Новенький. Я тебя раньше здесь не видел».
«Да, только сегодня прилетели».
«Не один?»
«Вместе с женой».
«С женой-то хорошо. А меня Стив зовут».
Он протянул мозолистую ладонь, кубинец ответил на рукопожатие.
«Стивен Ричардс, предприниматель».
«Алехандро Гонсалес, Алекс», — ответил Мигель, следуя легенде. «Эколог».
«Приятно познакомиться. Я тут на пивоварне и торговле промышляю. Половина того, что есть в баре, куплена у меня. Так что за качество не переживай. Кстати, а где твоя жена?»
«Она вышла, скоро придет».
«А это не она?»
Стив указал кубинцу за плечо. Тот обернулся на мгновение и утвердительно кивнул.
«Хороша».
«Вижу, ты уже нашел себе компанию», — мягко проговорила Свити, кладя спутнику на плечо мягкую ладонь.
«Мисс...» — Роджерс поклонился. «Знакомься, Стив, моя жена Мария». «Приятно познакомиться, мисс Гонсалес».
Он отсалютовал ей стаканом с виски, осушил и поставил на стойку.
«Но не буду вас больше задерживать. Дела!»
«Приятно было познакомиться», — проговорил Мигель, провожая нового знакомого внимательным взглядом. «Янки, а говорит как местный», — заметила девушка, садясь на соседний стул.
«Их семья переселилась сюда после войны. Еще той, что 100 лет назад была», — вмешался в разговор бармен.
«Интересно, интересно. Ну так что, пойдем?» — спросила Свитти, беря его под руку.
«Сейчас только кофе допью».
«Жду тебя у столика».
Солнце скрылось за горизонтом, и на улице стемнело, но посетители все еще не расходились. Поочередно гости, объявляемые официантом Роджером, выходили к роялю, исполняя что-то. Некоторые пели. В какой-то момент он призвал зал к тишине для важного заявления.
«Дамы и господа! Все мы знаем нашего завсегдатая, поставщика чудесного виски и просто хорошего человека Стива Ричардса. Так вот, если вы уже успели забыть, у него сегодня день рождения, да?»
В зале раздались аплодисменты.
«Черт знает, сколько сегодня ему исполняется, но явно что-то между 50 и 100 лет. Так вот, Стив приготовил нам небольшой музыкальный номер. Впрочем, как всегда. Тебе слово, старик.
Ага, спасибо.
Ричардс вышел на сцену. Решил на этот раз я вас порадовать песней про наше семейное дело, да вот только голос посадил. Но мисс Гонсалес согласилась помочь старику. Прошу.
Он сделал приглашающий жест.
Ну да. Почему бы не спеть, если есть повод? Подумал Мигель, глядя, как Свити поднимается на помост. Может, то и была песня, неподходящая к репертуару песен, исполняемых девушкой под маской Элизабет Свитти, но даже с этим она справилась на отлично. Если первые куплеты зал слушал в благоговейном молчании, то под конец все начали дружно подпевать. Наверное, вся ночная Юма услышала балладу о героях Бастоне. Когда песня окончилась, исполнители провожали бурными овациями.
«Фу, ну что, пошли или еще посидим?» — спросила она с одышкой. Все-таки трудно ей было подстроиться под такой сложный текст.
— Думаю, с нас хватит.
— Тогда пошли.
— Только схожу... схожу, в общем.
Свити пожала плечами и отправилась к остальным гостям, провожающим Стива до выхода. Тот жил через дорогу. Помещение санузла встретило его сильным запахом хлорки. Кубинец зашел в кабинку и запер дверцу. Сделав дело, он же собрался было выходить, как внезапно прозвучали неспешные шаги. Неизвестный остановился около первой кабинки, где сидел бедняга, отведавший морепродуктов, и Мигель услышал странный щелчок, будто кто-то стрелял из пневматики. Нагнувшись, он увидел, как красные капли упали на белый кафельный пол.
«Хороший вечер, да?» — прошептал кубинец, доставая из пиджака пистолет. Когда убийца дошел до его кабинки, Мигель несколько раз выстрелил в дверь, при этом кроме щелчка затвора и лязга гильз, пистолет не издал ни звука. Тело неприятеля грузно упало на пол. Могут же эти русские, когда захотят. С этими словами он вышел и увидел молодого мексиканца, лежащего на полу. Тот был мертв, но для перестраховки кубинец садил ему еще одну пулю в лоб. Спешно подобрав гильзы, он хотел было выбежать в зал. Ему было понятно, что началось нечто очень нехорошее, но не успел. Раздались выстрелы автоматического оружия и крики, а дверь оказалась крепко запертой. Мигель был вынужден в бессилии наблюдать сквозь круглые оконца, как несколько человек со старыми УЗИ и изношенными до нельзя калашниками захватывают заложников из числа гостей и на бармена, направившего на негодяев ствол помпового дробовика. Мексиканец в костюме держал Свити перед собой, словно живой щит, и что-то кричал бармену. Что? Мигель слышал плохо. Заботливые архитекторы сделали в помещении отличную звукоизоляцию. Можно было только разобрать слова «сдаться» и «платить». Изменения в положении внесла сама девушка. Резко вывернувшись из захвата, она попыталась ударить главаря в колено, но каблук сломался в самый неподходящий момент, мексиканец успел поймать ее за руку, ткнуть пистолет под левую грудь и спустить курок. Свити вскрикнула и осела. Осознание сделанной глупости пришло к убийце только тогда, когда заряд картечи из дробовика бармена ударил в грудь его подельника. Мексиканцы совершили фатальную ошибку, впрочем, как и всегда. Побросав заложников, они принялись палить из всех стволов по барной стойке, попусту тратя патроны, на крепкое укрытие. Под темным деревом там явно скрывалось что-то металлическое. Сам же кубинец действовал не менее опрометчиво. Выбив дверь, держащуюся на хлипком замке, он, чтобы не быть изрешеченным пулями, был вынужден юркнуть за ближайший диван. Несколько пуль прошили спинку насквозь. Укрытие явно не из лучших. Положение было критическим. И спасти его могло только чудо. Он не сразу различил в какофонии выстрелов новый голос, обрывающий другие один за одним. Следом Мигель осознал, что кто-то стреляет с улицы, при этом особо не заботясь о сохранности стекол. За несколько секунд все было кончено. Как только стих последний выстрел, кубинец поднялся из-за изрешеченного дивана и обомлел. В дверях стоял Стив, облаченный в зеленую куртку военного образца с нашивкой в виде головы орла на черном щите. Поверх нее шла изогнутая вверх полоска с надписью «Airborne». В руках он держал привычную для этих мест М-16.
«Ты вообще кто?»
— просипел лежащий на полу мексиканец в хорошем костюме.
«Лейтенант 101-й воздушно-десантной мать его дивизии армии Соединенных Штатов Америки, сука!» — рявкнул Стив и ударил прикладом в холеное латиноамериканское лицо.
Мигелю не было дела до пафосных речей пришедшего на помощь старика. Он сразу бросился к Свити. Став перед ней на колени, он похлопал ее по щеке. Девушка закашляла, губы окрасила кровь. Кубинец заметил, что ладони ее отсвечивают зеленым.
«Помоги, «Встать!» — тихо попросила она. «Сейчас!» Он аккуратно помог ей подняться и, поддерживая, повел к выходу.
«Черт возьми! Он же в сердце выстрелил! Я точно видел!» — сказал кто-то.
«Плохо целился», — ответила Свитти, заходясь кашлем.
«Спасибо, Стив!»
Мигель похлопал старика свободной рукой по плечу. «За мной, должок!» Тот только кивнул с жалостью и сочувствием, глядя на девушку. Накинув на плечи раненый свой пиджак, кубинец усадил ее в машину и сам спешно сел за руль. Чуть не свалив указатель, попортив газон и в последний момент обогнув пожарный гидрант, он выехал на дорогу. Сейчас была важна каждая секунда.
«Плохое завершение вечера, да?»
— спросила девушка слабым голосом, сжимая кулаки, светящиеся зеленым.
«Могло быть и хуже, если бы не этот вояка».
«101-я. Я, кажется, о ней слышала».
«Да? И что же?»
Особо не прислушиваясь к разговору, спросил Мигель.
«Хорошие парни, в общем. Ну, так отчим говорил».
«Если он говорил, значит и правда хорошие».
«Надо будет вас обязательно познакомить».
Она слабо улыбнулась.
«Ты бы ему понравился».
«Не думаю».
Отцу моей бывшей, мягко говоря, не пришелся по вкусу. До такой степени, что он стал палить из обреза.
«Я так и знала, что у тебя кто-то был до меня».
Сделанные обиды в голосе проговорила Свитти.
«Ну, я это и не скрывал».
Машина неслась по пустым улицам. Полиции им удалось избежать, и сейчас они вышли на финишную прямую. Поселок со странным названием «Койотова купальня» ничем не отличался от того, в котором их поселили работодатели. Нужный дом Мигель нашел быстро. Он помог Свете выбраться из машины, довел до двери и вдавил кнопку звонка. Ругаясь, на чем свет стоит, хозяин дома отворил и изумленно замер, увидев неожиданных гостей.
«Заносите ее в дом!» — протараторил он, мгновенно приходя в себя.
«Господи, Малком, готовь операционную!»
Кубинец аккуратно завел девушку в приемную и передал ее в руки доктора.
«Господи, ей же в сердце стреляли, это невозможно! Как вы еще живы?» — потерянно протянул тот, увидев рану.
«Сердце... справа», — прошептала Свитти.
«Что? Это же...»
Он спешно приложил мембрану стетоскопа под правую грудь.
«У вас транспозиция, так?»
«Полная».
«Хорошо. Отведите ее в операционную и уходите. Приедете утром. Я не уеду».
«Это будет лучше для вас. Езжайте домой, упейтесь в хлам и отдохните. Приедете завтра и заберите ее».
«Если что...»
«Что?»
«Пуля на вылет прошла. Тут пара минут работы. Ничего сложного. А теперь иди отсюда, не отнимай время».
Кубинец лишь сплюнул, развернулся и вышел, захлопнув дверь. Неспешно спустился с веранды, сел в машину, посидел секунду, грязно выругался, ударил ладонью по рулю и рывком завел мотор.
«Хороший вечер, мать вашу!» — рявкнул он, трогаясь с места.